Короленко Владимир Галактионович. На затмении. Очерк с натуры. 1. Продолжительный пароходный свисток. Я просыпаюсь. За тонкую стенкой парохода вода, кинутая колесом на обратном ходу, плещет, стучит и ракочет. Свисток стонет сквозь этот шум, будто издалека, жалобно, протяжно и грустно. Да, я еду смотреть затмение в Юрьевец. Пароход должен был прийти туда в 2:30 ночи. Я только недавно заснул, и теперь уж надо вставать. Приходится ждать несколько часов где-нибудь на пустой улице, так как в Юрьевце гостиниц нет. Какова-то погода. Я гляжу из окна. Пароход уже остановился, волна, разбегаясь от бортов, чуть поблескивает и теряется в темноте. Дальний берег слабо виден во мгле, небо покрыто тучами. В окно веет сыростью, предвестники не особенно благоприятные для наблюдений. Кое-кто из пассажиров подымается. Лица сонные и не совсем довольные. Между тем снаружи слышно движение, кинуты чалки на пристань. «Готово!» — кричит чей-то сиплый, будто отсыревший и недовольный голос. Пока я собираюсь, один из пассажиров, по виду мелкий волжский торговец, успел уже сбегать на пристань и вернуться на пароход. Он едет до Рыбинска. «Ну что там?» — спрашивает у него товарищ, лежащий на скамье в бархатном жилете и косоворотке. Оба они не особенно верят в затмение. «Кто его знает?» — отвечает спрошенный. «Дождик, не дождик, так что-то. А на берегу, слышь, башня видна, а на башне остроум стоит. Ну, ей-богу, поди хоть сам посмотри». Уж несколько дней в народе ходят толки о затмении и о том, что в Нижней съехались астрономы, которых серая публика зовет то остроумами, то астроломами. Слова эти часто слышны теперь на Волге и звучат частью иронически. Иностранные остроумы больше Бога знают, частью даже враждебно, как будто поднята ими суета и непонятные приготовления сами по себе могут накликать грозное явление. Вчера с вечера брошюра о солнечном затмении 7 августа 1887 года мелькала среди простой публики. В ней объяснялось, что такое затмение и почему удобно наблюдать его, между прочим, из Юрьевца. Но большинство пассажиров третьего, а также значительная часть второго класса, относились к ней сдержанно и даже с оттенком холодной вражды. Люди же старой веры избегали брать ее в руки и предостерегали других. Я выхожу. Пристань стоит довольно далеко от берега, с нее кинуты жидкие мостки, и ее качает ветром, причем мостки жалобно скрипят, визжат и стонут. Наш пароход уйдет дальше, между тем небольшая комната на пристани полна. Сонные, усталые и как будто чем-то огорченные пассажиры все прибывают. Снаружи вместе с ветром лицо веет отсырью и по временам моросит. Пробирает озноб. Городишко, растянувшееся под горой по правому берегу, мерцает кое-где то белую стеной, то слабым огоньком, то силуэтом высокой колокольни, поднимающейся в мглистом воздухе ночи. Гора рисуется неопределенным образом на облачном небе, покрывая весь пейзаж угрюмую массою тени. На реке, у такой же пристани, как наша, молчаливо стоит самолет, который привез сюда экстренным рейсом ученых из Нижнего, а за рекой на луговой стороне догорает пожарище. С вечера загорелся лесной склад, и теперь огонь, как бы насытившись и уставший за ночь, вьется низко над землей, то застилаясь дымом, то опять вставая острыми гребнями пламени. Дремота, ночь, блеск реки, стон пристани и мостков в предутренней темноте, отсвет пожара и ожидание необычайного события — все это настраивает воображение, а взгляд мой невольно ищет башни, стоящим на ней остроумом. Хотя, впрочем, я отлично понимаю, что это нелепость, тем более что фигура на башне решительно не могла бы быть видима в такой темноте. Однако, проходя по палубе, загроможденной рабочими, я слышал те же разговоры. Многие вглядывались и видели, стоит на башне и чего-то караулит среди ночных туманов. Вглядевшись, в свою очередь, я различаю высокий контур, врезавшийся в небо. Сильно подозреваю, что это труба завода, что и оказывается справедливым. Мои собеседники вспоминают, что действительно в этом месте стоит всем хорошо знакомый завод. Легенда падает. Оказывается, что пароход еще постоит за темнотой. Обрадованная и озябшая публика кидается опять в каюты. Открывают буфет. Заспанные лакеи бегают с чайниками и подносами. На палубе идет тихий говор, кое-где читают молитвы и обсуждают признаки пришествия Антихриста. Один из этих признаков имеет чисто местный характер. Какой-то старик рассказывает слушателям, что в Юрьевец приехал немец остроум и склоняет на свою сторону народ. Гришка с завода продался уже за 25 рублей. «Да ведь это его в караульщики наняли к трубам», — объясняет кто-то из темноты. «Караульщики! А крест да пояс зачем приказал снять? Как это поймешь?» Это действительно понять трудно. Среди собеседников водворяется молчание. Через некоторое время я взглянул в окно каюты. Небо белеет, на нем проступают мглистые очертания туч, ползущих от севера к югу. 2. Часу в четвертом мы сошли на берег и направились к городу. Серело, тучи не расходились. У пристани грузными темными пятнами стояли пароходы. На них незаметно было никакого движения. Только наш начинал шуровать, выпускал клубы дыма и тяжело сопел, лениво собираясь в ранний путь. Берег был еще пуст. Ночные сторожа одни смотрели на кучку неведомых людей, проходивших вдоль береговых улиц. Смотрели они молчаливо, но с каким-то угрюмым вниманием. Они поставлены для порядку, а тут и в природе готовится беспорядок, и неведомые люди не весть зачем с позаранку пробираются в мирный и ни в чем не повинный город. «Дозвольте спросить», — обратился один из стражей к кучке молодых господ, проходивших впереди меня. «Нечто, к примеру, в других городах этой планиды не будет. На нас одних Господь посылает». Господа засмеялись и пошли дальше. Сторож постоял, посмотрел нам вслед долго, внимательно, раздумчиво и вдруг застучал трещоткой. Ему отозвались другие, потом залаяли собаки. «Начальство дозволяет, не пустить этих полуношников нельзя, а все-таки поберегайся». Вероятно, это именно хотел сказать юрьевчанин своей трещоткой. Со времен Алексея Михайловича, а может быть еще и ранее, предупреждавшую чутко спящий городок о лихой невзгоде, частенько таки налетавшей по ночам с матушки Волги.